Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня мы еще продолжим беседу о таинстве соборования. Относительно этого таинства существует немало разных недоразумений, неправильных отношений к нему. Одно из них заключается в том, что его считают необходимым лишь только тогда, когда человек находится при смерти. И оно необходимо именно для того, чтобы ему было легко умереть, отчего немало людей боятся собороваться, потому что думают, что это как бы уже смертный приговор прозвучал над ними. Такая точка зрения многие века существовала в Римо-католической церкви. Именно там сложилась практика соборовать только перед смертью. В то время как в Восточной Церкви, в Православной Церкви к соборованию относились должным образом, как к способу исцеления человека даже от самых тяжелых, неизлечимых порой недугов. В самом чинопоследовании соборования, в молитвах везде говорится о том, что Церковь молится о выздоровлении человека, чтобы он потом, набрав силы, еще потрудился и для Бога, и для Церкви, и для пользы своей собственной души. Могу сказать, что уже в наше время и даже в Западной Церкви, Римо-католической, изменилось отношение к соборованию. Они стали относиться к нему так же, как мы православные, как все-таки средству уврачевания болезней. Другого рода недоразумение, связанное с соборованием, заключается в том, что упоминается в чинопоследовании соборования мольба, молитва о прощении грехов больному человеку. И порой слышатся такие возражения, что, мол, а зачем на соборование нужно прощение грехов, когда прощение грехов дается человеку в таинстве покаяния, на исповеди. В чем ты покаялся, то тебе прощено. И тогда в ответ звучат иногда такие как бы вот возражения в защиту соборования. А, мол, на соборование прощаются забытые человеком грехи, которые он в силу разных обстоятельств, просто даже плохой памяти, не мог вспомнить на исповеди, и они тогда могли остаться у него на совести, а вот на соборовании они вот бывают прощены. Порой так думают сами молящиеся, соборующиеся люди, а порой так им говорят и священнослужители. Здесь нужно сказать, что действительно в таинстве соборования грехи прощаются. Об этом есть определенные тексты. Но а какие грехи прощаются? В таинстве покаяния, даже если вы все грехи не упомянули, не беспокойтесь о том, что что-то останется вот таким непрощенным. Если покаяние было искренним, и вы желали от всего сердца, от грехов, в которых каетесь, освободиться, то даже те, которые вы не упомянули, полностью благодатью Божией вам прощаются. Господь не мстителен, Он идет нам навстречу, и в таинстве покаяния после исповеди грехи все вам прощаются. Но грех — это ведь не только вот какой-то сознательно совершенный злой акт с нашей стороны. Грех, само слово грех, понятие грех очень широкое. Грех — это еще и поврежденность, а их бывает очень много, и не все они бывают результатами личных наших тех или иных сознательных ошибок. Поврежденность может быть вызвана разными причинами. Вот относительно того, что на соборовании грехи, именно вот личные грехи прощаются, вот в одной из молитв священник молится и как бы Господу напоминает: «Господи, Ты скорый на помощь и медленный на гнев. Ты дунул на Своих учеников». Это случилось в день Пасхи, когда Господь воскрес из мертвых, явившись ученикам по воскресенье, дунул на них и сказал: «Примите Духа Святого, кому простите грехи, им простятся, а на ком оставите непрощенными, в силу их нераскаянности, на тех останутся». И вот об этом упоминается в чинопоследовании соборования, и священник как бы еще раз свидетельствую, что вот я, как служитель Божий, имеющий апостольскую преемственность рукоположения, имею эту власть, эту благодать, это как бы и право человеку больному, если он кается в грехах своих, прощать ему грехи. Но кроме вот таких называемых личными грехами, есть еще и другого рода поврежденности, которые могут проникнуть в нашу природу помимо нашей воли. И в частности, мы можем им содействовать, а можно иногда и никак не можем им воспрепятствовать, гибельно на нас повлиять. Что здесь имеется в виду? Ну, в частности, например, тоже в одной из молитв здесь священник обращается к Господу и просит помиловать человека, пожалеть его, спасти, если он под клятвой священческой оказался, под запрещением священческим, или бы своему проклятию подпал, или клятвой огорчился и проклял сам себя. И Тебя просим, Тебя молимся, ослаби, остави, прости ему, Боже, эти беззакония. В том числе и поскольку он плоть имеет, и на плоть много разных есть способов воздействовать. Плоть носящий и может быть подвержен разному влиянию через плоть и, или по действию дьявольскому. Вот сколько различных гибельных воздействий на нашу душевную телесную природу может быть оказано, и это повреждения, это грехи, и они именно с соборованием как раз и с Божьей помощью у нас врачуются. Личные грехи, которые мы совершаем, это, по словам Дмитрия Ростовского, это как бы некие стрелы, вражи, которые впились в нашу душу и ранят нас, и делают нас как бы неспособными что-то делать нормальное, доброе. И вот мы, придя на исповедь, называя тот или иной грех, как бы вырываем таким образом эту стрелу вражью из своего душевного телесного организма. Но раны-то остаются у нас от этих стрел. Исповедь нам помогает освободиться от личного греха, а раны-то как врачевать? Вот для этого таинство собора не существует. Сегодня в нашем современном мире существует немало средств гибельно влиять на поведение человека, вызывать на какое-то девиантное поведение, через влияние на наше подсознание. Это через кино, через музыку, через компьютер, натерянные какие-то программы, игры и так далее. Сегодня этот арсенал очень широк у желающих повлиять гибельно на поведение человека. И часто человек порой даже не может понять, а откуда у него вдруг из глубины души появляются какие-то такие странные мотивации, совершенно ему как бы несвойственные, сделать какую-то подлость, гадость, какое-то богохульство, или сделать самым близким людям что-то такое вредное, на что он даже сегодня не мог способным оказаться, представить. И выясняется, как об этом говорят специалисты, что разными путями зло, вот такое, как бы минуя наше добровольное согласие на него, все-таки проникает в нас гипнотически или как-либо еще влияет на наше поведение, и ему очень трудно сопротивляться. Было немало примеров того, когда люди, слушая ту или иную тяжелую там, рок-музыку, например, после этого ощущали в себе какие-то антихристианские настроения. А выяснилось, что изготовители подобной продукции делали коварные вещи. В частности, записывали задом наперед на, допустим, запись той или иной музыкальной композиции слова задом наперед, которые при обычном воспроизведении как бы и не расслышишь, не разберешь, слова, в которых заключалось либо богохульство, либо призыв совершить что-то постыдное, принять наркотик, оскорбить человека или совершить самоубийство. Когда таких случаев накопилось много, и специалисты, целые комиссии стали заниматься изучением причин, то выяснилось, что вот такие коварные средства совершенно открыто используются разными людьми для того, чтобы влиять гибельно на поведение современного человека. И где найти от них защиту? Вот в частности, например, отец Анатолий Берестов, профессор, медик, который в своем реабилитационном центре помогает людям освободиться от наркотической зависимости, или если они выходят из тоталитарных сект, освободиться от их влияния, они как раз в своем центре используют таинство соборования как ключевой инструмент, который помогает вот эти глубинные наши слои, ну, которые называют там подсознанием, освобождать, очищать от того негативного воздействия, которое, как бы, минуя наше согласие, минуя нашу волю, проникает, к сожалению, в нас и так или иначе влияет отрицательно. и на наше самочувствие, на наше поведение, на наши мысли. Итак, вот даже когда человек невольно сам о себе что-то худое сказал, как здесь говорится, проклял сам себя, это может что-то такое невинное быть, типа, ах, какой я дурак, какой я глупец, кто так не выражался иной раз. А бывает что-то более серьезное, когда человек, там, чертыхаясь, может себе что-то пожелать, не думая о последствиях таких пожеланиях. И вот эти самопроклятия или непосредственное гибельное влияние самого духа злого на нашу природу, наносящие ей раны не только через личный грех, а вот такими обходными путями, они могут быть нейтрализованы, уврачеваны вот этим замечательным таинством соборования. Поэтому, когда возникает вопрос, а прощаются грехи, правильно сказать, не только прощаются грехи на соборование, а разного рода поврежденности, большие или маленькие, глубокие или где-то на поверхности, душевные или, может, даже повлиявшие на нашу психофизическое состояние, самочувствие, они с Божьей помощью теряют над нами свою власть, освобождают нашу душу, возвращают ей полную свободу, самообладание и возможность жить так, как велит Господь, и в целом способствуют делу нашего спасения. И как бы в некое завершение наших бесед о соборовании мне хотелось бы еще вот на что обратить внимание ваши, дорогие братья и сестры. Мы, конечно же, всегда надеемся на то, что молитва наша будет услышана, и те недуги, о которых мы молимся Господу, и нас от них исцелить, что они навсегда уйдут из нашей жизни. И однако же все-таки в самом чинопоследовании соборования несколько иная стоит основная, главная цель, ради которой это чинопоследование было составлено. Я уже говорил как-то и о каноне на соборование читаемом, и о семи циклах, употребляемых в чинопоследовании. Это своего рода как бы ступенечки восхождения. Девять песен канона, они собой напоминают девять заповедей блаженства новозаветных из Нагорной проповеди Иисуса Христа. Вам они, вероятно, хорошо знакомы. На литургии в церкви они поются в храме. Блаженны нищие духом, блаженны плачущие и так далее. И вот первая ступенечка – нищета духовная, когда человек осознает себя как бы пустым, опустошенным. Я ничего из себя, в общем-то, без Бога не представляю. И скорбь превращается у него в некий плач о себе. Он плачет о том, чтобы Господь вернул бы ему свое благословение, очистил его от грехов. Это вторая ступенечка. И вот средняя ступень в заповедях блаженства – это уже чистота сердца, это миротворчество. А высшая ступенечка – та, где человек готов полностью выполнить волю Божию. Она ему нравится или не очень нравится, но он готов ей руководствоваться оставшийся период своей жизни. Вот к такому состоянию, к такому особому, возвышенному духовному осознанию и своей жизни, своего места в этой жизни и так далее, соборование пытается нас подвести. И, собственно, это является нашим духовным исцелением. Мы можем Богу сопротивляться, с Ним не соглашаться и в результате грешим. А теперь, вот когда совершается чинопоследование соборования, мы поднимаемся до того уровня, когда готовы волю Божию осуществить. Осуществить так, чтобы, по словам апостола Павла, мы могли бы тоже вот вместе с ним согласно сказать, никто из нас не живет сам для себя. И никто не умирает сам для себя. А живем ли мы? Для Господа живем. Умираем ли? Для Господа умираем. Так что, когда живем ли, умираем ли мы всегда Господни. И вот это вот та вершина, к которой пытается наш дух возвести таинство соборования к такому всецелому, полному поручению себя в волю Божию, что является для нас, в общем-то, и спасением. Чего я всем вам искренне желаю, употребляя все церковные таинства себе во благо, достигать спасения, которое нам Господь щедро предлагает своей любовью, своей милостью. До свидания.